Самарская православная духовная семинария известна не только как высшее учебное заведение, где готовят священнослужителей и других церковных специалистов, но и как культурно-просветительский центр города, в котором проводятся встречи и семинары на актуальные темы современности с участием ученых, писателей, представителей общественных организаций. В конце марта в стенах семинарии состоялось два ярких события. Открытие выставки «Русский исход. Остров Лемнос» и семинар, организованный в рамках проекта «Наследие моего Отечества», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В дни этих мероприятий прозвучало два очень важных по своей теме доклада, связанных с историей нашего Отечества первой половины XX века, о вынужденном исходе огромного числа русских людей за границу и о политических процессах, которые происходили в это время в Советской России. В нашей сегодняшней передаче мы коснемся первого выступления о русском исходе и о феномене русского зарубежья. Генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников является исполнительным директором Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». В 2016 году Леонид Петрович принимал участие в Международном церковно-государственном форуме под названием «Воспитание патриотизма как основа духовной безопасности России». В рамках проекта «Наследие моего Отечества» определены 30 наиболее сложных вопросов, связанных с историей России. И по ним проводятся встречи в разных городах, в том числе, как уже говорилось, в столице нашей губернии.
Я как-то здесь в Самаре уже выступал и говорил, что наша история – одна из самых оболганных историй в мире. Когда мы создавали Общество развития русского исторического просвещения, президент Путин спросил меня, а какая цель? Я сказал, цель – постараться хотя бы частично освободить наших людей от заблуждений, от неправильных выводов, неправильных толкований фактов, сообщить им новые факты. Он говорит, это тяжелейшая работа, да? Это очень тяжелая работа. Но мы без этого не можем двинуться с места. Поэтому наша задача сейчас – вернуть, как сказал один владыка в Москве недавно, вернуть и реабилитировать образ нашей страны. Тысячелетнее ее развитие. Мы же иногда не задумываемся, ребят, вот говорим, темное забитое, а каким образом в темные забитые выросли сотни ученых, писателей, конструкторов? И откуда эти люди, которым гордится весь мир? Как они могли вырасти в темной забитой стране? Как же мы тогда из маленького московского княжества дошли до Калифорнии, до Аляски, до Северного Ледовитого океана? Возрождение памяти о нашей стране. Это возрождение памяти братья и сестры и о наших предках. Мы же потеряли родовые связи, особенно в больших городах. Революция, она была направлена не на социальные проблемы. Какие социальные проблемы? Ну, никто ничего не получил. Да и получить было трудно, делить особенно нечего было. Землю, ну, а ее было помещичьей земли около 15%. Уже все поделено было давно по реформам. Заводы получили рабочие, но никто ничего не получил. Смысл революции, той вот верхушки, которая делала революцию, был один – разрушение русской православной цивилизации.
Вместо православной цивилизации была попытка создать Всемирную Республику Советов.
Главный удар наносился по религии. Так как русский народ – народ верующий, он, может, не воцерковленный, но верующий. Такая душа у русских. Подменили, создали новую религию. Карл Маркс, Бог Саваоф. Ленин, прости меня, Господи, Иисус Христос. Сталин, пророк. Создали религию. Построили мавзолей. И революция уничтожала всех тех, кто были носителями веры, носителями традиции. Христиане, казачество, профессиональные рабочие, их было очень мало у нас. Профессиональных рабочих. Те, кто активно принимал участие в революции, это были все чернорабочие, которые пришли из сел в результате бурного развития капитализма в России. Они не были еще настоящими рабочими. Священничество, интеллигенция. Именно эти люди и были для них наиболее опасны. И хотя мы и говорим об этом. И мы очень часто встречаемся с потомками эмиграции, и они говорят об этом между собой, что уже с середины 19 века начался отход образованного общества от веры, превратившийся просто в апостасию.
В архивах эмигрантов осталось много письменных свидетельств о тех событиях. Вот, например, записи женщины, которая бежала в Одессу от наступающих красных.
Взрывы, каша, убитые, раненые. И эта женщина пишет: я уже 10 лет не молилась, но тут не выдержала, встала на колени около телеги и обратилась к Богу. Вот такая ситуация была в образованном обществе. Уже 10 лет не молилась и не причащалась. Но все равно этим людям не доверяя, потому что в тяжелый момент они вспоминали и знали, к кому обратиться. Поэтому и они стали объектом насильственных мер, насильственной системы по их уничтожению.
Что мы знаем о гражданской войне? Что белые были за царя, а красные сражались за свободу, равенство и братство. Но при серьезном исследовании этой темы становится понятно, что далеко не все наши представления верны. Например, противники советской власти, такие как армия Деникина или русская армия Врангеля, называли себя добровольцами, а не белыми. Так их окрестили большевики, и это определение появилось уже в эмиграции.
Вот занимаясь уже десятилетиями последним этапом гражданской войны и исходом, убеждаешься, что гражданская война – это было сопротивление, русское национальное сопротивление интернационалу. Я один документ нашел в архиве, там написано было постановление Донского казачьего войска, белого, условно белого. Там было написано: если казак перешел на сторону красных, он преследуется как изменник Родины. И вы знаете, вот Господь так все устраивает, через два дня я нахожу совсем другой документ, красный. Там написано: если красноармеец перешел на сторону белых, он преследуется как предатель дела Всемирной революции. А тогда это был суть проблем. Эти бились за Родину, как они ее представляли. Они были, может быть, виноваты, что произошло. Может быть, кто-то из них и предал государя. Но они бились за Родину, за Россию. Как они ее представляли? Это Россия. А с той стороны, главная идея была и вталкивалась в головы людей, что мы бьемся за всемирную революцию. А как факты могу сказать, на стороне красных воевало 400 тысяч воинов-интернационалистов. Корейцы, китайцы. Это Повторадзе, советские истории. Пожалуйста, можно эту книгу найти. Австрийцы, венгры, чехи, словаки, пасанцы, башняки. Ну, кого только не было. Каждой твари по паре. И когда добровольческая армия дошла до Орла, и они считали, что до Москвы два перехода, и они берут Москву, то их разгромили две дивизии – латышская и эстонская, и еврейский интернациональный полк. В общем количестве 25 тысяч человек. Это реальные факты, их никуда не скроешь, они есть. Поэтому гражданская война у нас в головах совсем в искаженном виде находится.
В Конституции, принятой в 1924 году, наша страна была названа Союзом Советских Социалистических Республик.
Мы тоже не задумываемся, но мы отказались же от родового имени. Тысячу лет она называлась Русь, Россия. Государство с названием СССР может быть в Южной Африке. Может быть, в Латинской Америке, может быть, в Европе. Оно никак не связано с нашими традициями, с нашими национальными представлениями, с нашим мировоззрением. Оно очень удобно для глобалистского проекта, большого глобалистского проекта. Оно может быть везде с этим названием. Я хочу сказать, что осознанно в гражданской войне билось не такое уж большое количество людей. Если вы почитаете мемуары с белой стороны, да и частично красные. Были такие случаи, целый полк сдавался в плен, красный полк. Белые расстреливали всех командиров, вплоть до начальника отделения, нашивали им погоны, ставили своих командиров, и полк воевал на стороне белых. Воевал, попал в тяжелую ситуацию, сдался красным, сорвал погоны. Красные расстреляли всех этих командиров, и он воевал на стороне красных. Таких случаев очень много, именно полками даже. Что касается зверств. Зверства были с двух сторон. Но со стороны красных это была официальная политика государства. Красный террор. Опубликованы документы, все инструкции. Красный террор. Списки, кого брать, не по фамильной списке, а по происхождению, по специальности. Кого брать, кого расстреливать, куда гнать. Это была официальная политика. Что касается белых, у них не было провозглашено никакого белого террора. Просто были эксцессы. Когда какой-нибудь офицер или группа солдат, озверев от этой крови страшной, значит, расстреливали и убивали. Но гражданская война – это страшное дело, сами понимаете. Когда родные делятся и бьются с друг другом.
А могли ли вообще победить белые?
Ну, моего твердого убеждения – нет. Страна была больна, люди были дезориентированы. Многие отошли от веры, христиане не видели монарха. Вы знаете, христиане всегда они ориентированы во всех странах мира, да, на монарха, да, и казаки. Поэтому победить, конечно, они уже не могли. Помощь, которую оказывал Запад белым, мы знаем, и тут, наверное, учителя сидят, интервенция 14 стран Антанты. Но факт участие войск Антанты в боях с красными имеется только один – на земле. Это когда греческий батальон по просьбе генерала Алмазова, ему надо было эвакуировать из Одессы людей, вот, он попросил час сдержать, в течение часа сдержать наступление красных. Вот греки постреляли и ушли на корабли. А так была только поддержка артиллерии корабельной во время эвакуации, новороссийской эвакуации, одесской эвакуации. А так они не западники, они люди очень умные, да. Они не хотели воевать. Но не только не хотели, они делали все, чтобы красные и белые воевали как можно больше. Били себя, лупили друг друга как можно больше. А они будут вывозить добро. И они это делали, и вывозили. Отсюда все эти вот такие эпизоды гражданской войны. А когда уже Врангель в Крыму, возглавив русскую армию, так его никто вообще не признавал, только французы. Но помощь была минимальная. Люди воевали, офицерский полк Бредова в кальсонах, да, в нательных рубахах, с нарисованными погонами, химическим карандашом. Никто не помогал.
Русский исход – это одно из трагических явлений мировой истории. Данные о том, сколько людей покинули страну, в разных источниках отличаются.
3 миллиона ушло из страны. 3 миллиона. Могли бы ли они не уходить, а остаться? Не могли. Нет, ну можно было решить, что я остаюсь, пусть нас расстреливают, убивают. Когда штурмовали Крым, красные войска, Фрунзе, вы знаете, обратился к русской армии Врангеля и призвал их всех сдаться и обещал прощение. И хотя с Врангелем ушло 145 тысяч человек на кораблях, остались люди, особенно рядовые и младшие офицеры. Прапорщики, подпоручики, поручики. Ну вот вы знаете эту крымскую кровавую историю. Все забыли об обещании. Приехала комиссия во главе с землячкой и было куном. И началась вакханалия, которая длилась 3 месяца. Расстрелы, утопления, расстрелы. Если брать эвакуацию русской армии Врангеля, они эвакуировались как армия. Они еще надеялись, что они сохранятся за границей, и еще потом скажут свое слово. Это не было не просто эвакуация, чтобы спастись от расстрелов и казни. Это была эвакуация армии. Это где-то 100 тысяч человек армии. Они расположились в Галиполе, недалеко от Константинополя, на Лемносе, в Чаталдже, в Бизерте, флот, но как боевые части.
Русские уходили по всему периметру страны. Из Владивостока, Хабаровска, с Кавказа. Поселялись в Иране, Греции, Болгарии, Сербии. Несладко приходилось эмигрантам за границей, особенно в Польше, в Эстонии.
Мы не будем идеализировать, что говорить, это лучшая часть нашего народа, но это были действительно образованные люди, даже офицеры, генералы. Вот генерал Петр Калитин, он знал 3 тюркских языка. Генерал кавалерии, георгийский кавалер Первой мировой войны. Изучал традиции и историю туркмен. Он прошел, первый русский путешественник, прошедший через Каракум с юга на север. Даже вот офицеры, талантливые люди, образованные все люди были.
Не говоря уже о профессуре, инженерах, конструкторах, писателях, художниках, казаках. Во многом это был цвет общества.
Когда советская власть решила попытаться восстановить экономику, разрушенную в результате революции гражданской войны, да, мы все же сравнивались с 13-м годом. Здесь есть люди, которые помнят это. Съезды КПСС до середины 70-х годов, наши успехи сравнивались с 1913 годом. Потому что была высшая точка развития Российской империи. И огромные достижения были. Мы вышли по валовому объему производства, отставали только от американцев. А по темпам развития мы вообще на первое место вышли в 13-м году. И когда мы решили строить, то оказалось, у нас нет ни инженеров, ни проектировщиков, ни техников, ни прорабов, ни квалифицированных рабочих. Пришлось на каждую стройку пятилетки приглашать по 1000, по 800, по 1200 американцев и немцев, которые руководили этими стройками. Не «Прогресс», «Магнитка», «Форд», завод, который мы «ГАЗ» почему-то называем, и прочие, «Челябинский тракторный завод». Мы лишились этих людей. А эти люди, ну я вот сразу вот говорю, да, Зворыкин, автор телевидения, сделал это все для Соединенных Штатов Америки. Сикорский. Но он у нас успел построить тяжелый бомбардировщик. Но вертолеты, он изобретатель вертолетов, он сделал для Соединенных Штатов Америки. Ипатьев, известный химик, он тоже все сделал для Соединенных Штатов Америки. И таких примеров сотни. Что ни возьми, спорт, и волейболисты, и пловцы, и чемпионы Европы. Мы подарили нашим цивилизационным конкурентам 3 миллиона человек.
Представители первой волны иммигрантов принципиально не получали паспорта тех стран, в которые приезжали. Жили по справкам беженцев, хотя отсутствие документов во многом ограничивало их в правах. Они хотели вернуться в Россию.
Один потомок Суворова, фельдмаршала, он мне сказал: Леонид Петрович, молодой парень, а почему русские так не любят Россию? Для них это поразительно. Поразительно, как мы пинаем свою страну. Ну, не все, конечно, но очень распространенно это. Молодой князь Владимир Александрович Трубецкой, 29 лет. Он вернулся, женился, у него дети растут. Он говорит: Леонид Петрович, я устал объяснять своим сверстникам, что в Париже у меня ничего не случилось. Что в Париже у меня все нормально. Я просто люблю Россию, хочу жить и работать здесь. У нас, к сожалению, очень мало об этом пишут. А здесь их сотни. Шаховские, Трубецкие, ну, Палины, Милорадовичи, кого только нет. Все вернулись. Четвертое и пятое поколение вернулось. Возвращается. Молодежь возвращается. Старики не могут вернуться. Ну, там и могилы жены, например, или родители могилы. Ну, разные вещи. И те, кто был вокруг церкви за рубежом, те остались русскими. Все с русским языком, любят Россию. Те, кто отошел от церкви, они ассимилировались, превратились в французов, англичан. Только фамилия еще что-то напоминает. Но те, кто был вокруг церкви, сохранили веру в Россию, любовь к России. Еще раз хочу сказать, братья и сестры, Вот этот вопрос Димы Лисета, потомка Суворова, почему русские так не любят, русские в России так не любят Россию, он не должен существовать вообще.
Действительно, в истории России, особенно непростого 20 века, много стереотипов. И немало еще предстоит потрудиться над их искоренением методами такого вот исторического просвещения. А тем исходом мы продолжим в одной из следующих передач, в которой расскажем о выставке, открывшейся в Самарском епархиальном церковно-историческом музее.